Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы с отцом Александром начинаем нашу обычную программу в прямом эфире радио «Радонеж». Если пожелаете, можете позвонить к нам в студию 8-495-959-59-39 и задать ваши вопросы.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Напоминаю, что вы также можете присылать ваши вопросы к нам в студию по СМС на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса.
У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов и священник Александр Березовский.
Батюшка, сегодня опять весь мир содрогнулся от очередного теракта, происшедшего в Париже. И вот один из наших слушателей, такой вопрос, крик души. «Доколе будет длиться это поганое время, а зло торжествовать?»
До второго славного пришествия Христа Бога нашего будет это длиться время.
И зло торжествовать.
Ну, смотря, ведь где-то оно всегда торжествует. Ну, вот, например, на нашей Святой Руси. Убито в Париже более 127 или 9 человек. Ну, на территории России сегодня, в этот же день, матерями с помощью хирургов-гинекологов убиты гораздо больше детей. А если добавить к этому погибших на дорогах, а если добавить к этому, который просто попал в руки убийц, потому что какое-то количество убийств совершается ежедневно. Так что, в общем, конечно, теракт, он, ну, по своему такому характеру возмутительному, он обращает на себя внимание. Так же, как и падение самолета, там, крушение поезда. Но смерть в автомобиле или в трамвае, она не менее страшна, чем в самолете. Поэтому из этого нельзя делать вывод, что зло там повсеместно торжествует. Есть явление, которое именуется международный терроризм. Но мы видим, что те страны, которые имеют ресурс для того, чтобы его победить, они этим как-то особо не озабочены.
Хотя сами страдают от этого терроризма.
Ну, опять, как страдают? Это же... Ну, я не верю в это страдание. Потому что если бы... Раз люди проливают крокодиловые слезы по поводу невинно убиенных, ну, а чем эти невинно убиенные отличаются от тех невинно убиенных, которых бомбили в Ираке, например, или в Сербии? Что, у этих жизнь там на 15 копеек дешевле, что ли, чем у других? Ну, как, это же не так. Человеческая жизнь, она столь драгоценна, что равна целому космосу. поэтому, да, тут, конечно, острота этого явления, вот, проявления терроризма, именно в том, что люди невинны. Ну, такой простенький вопрос, который могу задать, ну, любому из наших министров. Ну, а детей вам не жалко русских? Вы что, вам трудно бумагу, что ли, написать? О запрете абортов, например. И взять на себя труд этих деточек воспитать. Или там помочь матерям, которые вот считают, что вот, ну, им тяжело. Там, я студентка, да пусть учится. Возьмите ребеночка и воспитайте на государственный счет. И вам люди, что ли, не нужны? Это вот просто. Хотя, понятно, терроризм как явление, с ним надо бороться. Но тоже надо понять. Но когда есть государство ИГИЛ, его можно бомбить. А когда на мотоциклах подъезжают какие-то люди в кафе и начинают палить из автоматов, как с этим бороться? Они от этого кафе поехали к другому, а другому к третьему, потом приехали на концерт, там стали палить. 80 человек убили. Совершенно ни за что, ни про что. Нужно понять, что руководит этими молодыми людьми. Обязательно доискать до истины. Доискались, тогда уже какую-то контр-идеологию. Потому что, когда русские юноши во время наших революций, там, 5-го, 17-го года занимались террором, у них как бы никто не спрашивал. Пытались от них защититься. Ничего не получилось. И здесь никогда ничего не получится. Нужно понять, что хотят эти юноши. Единственный человек, который, на мой взгляд, кажется, правильно поступает, это Рамзан Кадыров. Тех юношей, которые вернулись из ИГИЛа, он их встретил, он с ними как отец начинает беседовать и хочет узнать: ребят, вот что вам не хватает? Разве наша страна не нуждается в ваших руках, мозгах, вашей физической силе? Что вы едете за 3-9 земель, не зная даже арабского языка, воевать за что и за кого? Вот это подход правильный. Только таким образом. А потом с каждым из них еще сделать интервью, чтобы все знали. Потому что мы не знаем, что они ответили Рамзану. Мы не знаем. А мне, например, очень это важно знать.
Мотив вот этой.
Да, мотив. Этих людей. Как вот вас завербовали? Или вот с этой Варенькой бедной, которая второй раз чуть не убежала туда, так сказать, обслуживать этих самых террористов в ИГИЛ. Не знаю, чем бы она там уже занималась, но обычно там у женского пола один конец. Вот. Что, какой мотив? Может быть, с ней работают. Но это надо сделать всеобщим достоянием. Особенно молодых мусульман. Что, ребята, что вас заставляет от... Ведь ислам тоже создал свою культуру. Но не культуру ж смерти. Что вами руководит? Нужно с ними беседовать, работать. Нужно их переубеждать, а продукт этого переубеждения распространять уже повсеместно для того, чтобы сделать бесплодной эту пропаганду, которая дискредитирует ислам, к сожалению.
Вот. Но эта пропаганда очень мощная. Говорят, что более чем из 100 стран туда съехались люди в этот ИГИЛ. Ему присоединить.
Ну вот. Ну, значит, нужно это в обратную сторону людей убеждать. Конечно, лучший способ переубедить сталиниста, то посадить его в лагерь. Лучше куда-нибудь в Магаданский. Он там поживет, месячишка другой, третий. И как бы, вот ни за что, как большинство. Тогда вот посмотрим, как ты относишься к этим свершениям, как ты вот к индустриализации. Вот ты согласен за индустриализацию там 17 лет в лагере, так сказать, тачку покатать? Вот если ты согласен, ну тогда что ж, ты имеешь право отстаивать свою точку зрения. Но только таким образом. Потому что когда человек вот просто рассуждает, что вот это было такое время.
Так было надо.
Так да. Вроде было надо. Надо, вот давай в лагерь. Потому что, конечно, вот эти ребята, которых Рамзан, с которыми говорил, они же вернулись оттуда. Там им не все понравилось. И нужно обязательно это использовать для депрограммирования. Их отвести к этой Варе. Пусть бы они с ней поговорили. Что, Варя, вот ты рвешь, ты не доехал, ты в Турции, тебя поймали. Но там-то вот что тебя ждет. И так далее, и так далее. То есть это нужно, все общество должно этим заниматься. Иначе это совершенно неизбежно будет продолжаться, как у нас в России продолжалось, пока все эти Ленины не сделали эту революцию и... Потом же уничтожили своих соратников.
Притягательно пока популярно. Вот эту популярность надо разрушить.
Ну да, дело в том, что они предлагают тоже марксистские идеи. Что мир устроен несправедливо. Справедлив только ислам. Аллах Акбар, давай стреляй. Им очень быстро показывают, что вот это связано. А это совсем не связано. Их просто обманывают. Как обманывал Ленин. Как обманывал Сталин. Это все великие демагоги. Хрущев обманывал. Я-то помню прекрасно, как он нам обещал коммунизм. Там в 80-м, что ли, году уже коммунизм. Может быть, я ошибаюсь, я уже год забыл. Но это же просто обман. А Горбачев, разве это не обман? Хоть один коммунист говорил правду. По результату. Нет, это ничего не получилось. Все обман. Обещали одно. Ну, на апрельские тезисы почитай, что обещал, а что вышло. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, Ванюшка.
Здравствуйте.
Алло.
Мы вас слушаем очень внимательно.
Ванюшка Дмитрий, у меня к вам было два вопроса, но один уже вопрос мне объяснили ваши там вот самые... помощники по студии. Значит, у меня второй вопрос такой. Вот. Значит, я волей Божией получилось так, что последние годы работаю на кладбище. Слежу за порядком, ну и помогаю людям по, если возможности, по захоронениям там и всему прочему. В связи с моей работой мне не всегда получается сходить в храм. И я молюсь как бы больше дома. Это как вот, правильно я делаю или нет?
То, что молитесь дома, это очень правильно. Но этого недостаточно. Христианин должен постоянно причащаться. Поэтому, если ваша жизнь, ваша работа мешает этому, то надо работу либо так... реконструировать, чтобы это было возможно. Ну, например, самый простой способ. Своему напарнику дать, ну, сколько, я не знаю, вы в день зарабатываете. Ну, допустим, 10 тысяч рублей. Вы ему даете 3 тысячи и говорите, что вот, а я пойду в церковь. Через 3 часа приду, а ты за меня отработай. Вот и все. А если уж никак нельзя, то надо поискать другую, потому что это важнее. Без причастия христианство быть не может. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Будьте добры, скажите, пожалуйста, по милости Божией, я недавно была на Святой Земле, и гид у нас был еврей. И он сказал, что вот к Богородице Архангел Гавриил являлся дважды, чтобы известить ей благую весть. Но в Евангелии же говорится, что только он единожды к ней приходил. Вот как можно это понять? Скажите, пожалуйста.
А тут не надо понимать. Просто существует два местных предания. И поэтому оно там в Святой Земле поддерживается. Вот один раз Богородица, она занималась тем, что нить прила, а в другом случае читала. Вот. У евангелистов написано об одном, а может быть, это было два эпизода, мы не знаем. Но в Святой Земле показывают два места Благовещения. Как это понять? Не знаю как. Это совершенно не важно.
Каковы корни таких плодов, как любовь, радость, мир, долготерпение, о которых говорит апостол Павел?
Корень – благодатная жизнь. Это из нее вырастает. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Это плоды Святаго Духа, которые приходят в сердце человека.
За его жизнь в Боге.
Не за. Дух Святой посещает человека не как награда, а по его произволению. Но, как правило, он посещает того, кто угождает Богу.
Вселяется в то сердце, которое готово его принять.
И готово, и жаждет этого. По слову Господню, что даст Господь просящим Духа Святаго у него, и не даст камень.
Мы часто просим, эту молитву читаем каждый день, Царю Небесный.
Нет, молитву читаем, но всегда ли просим? Песню можно петь, не понимая слов. Как в русской опере, итальянские арии. Вполне можно выучить.
Красиво звучит, но непонятно.
Ну да.
Я являюсь игуменом Украинской автокефальной церкви, которая не признана всем православием. Клеймо раскольника негативно действует на меня. Скажите, будет ли Богом принята жертва, которую я совершаю в неканонической церкви?
К сожалению, нет. Потому что это не то, что не каноническое, это вообще не церковь. Церковь – это то собрание, которое основал Христос. Автокефальную украинскую церковь знал не Христос, а, по-моему, Боднарчук. Совсем другая фамилия.
Поэтому все, что там совершается...
Получит награду Боднарчука, но никак не дар Христовый. Поэтому никто не мешает прийти с покаянием к владыке Ануфрию. Если крестился в этой церкви, то надо принять крещение и начать, может быть, в монахи постригут, начать христианскую жизнь сначала, потому что это... не есть церковь, и поэтому не с чем заблуждаться. Все таинства, они там не действительны, так же, как и у Мишки Денисенко в его, как он называет, церкви украинского патриархата. Это все самозванцы.
Верить ради того, чтобы спасти душу, это правильно или это эгоизм?
Это было бы эгоизм, если бы в этом не заключалась бы воля Божия. Например, вот я сейчас пью чай. Он мне доставляет удовольствие. Потому что он тепленький. Там лимон. Если это эгоизм? Нет. Потому что Богу было так угодно меня создать, и 75% моего состава – это есть вода. Так как здесь у нас жарко, душно, идет обильное испарение. Я восполняю воду таким образом. Это есть воля Божия. Хотя мне это приятно, но в этом нет никакого эгоизма. Поэтому, когда человек следует за, по словам Господа, выполнять его закон Божий, в этом нет никакого эгоизма. Пия чай, я тоже спасаю себя от обезвоживания, что в этом смысле тоже спасение, но, правда, только бренного тела. Душа же важнее тела.
Часто православных обвиняют именно в этом эгоизме.
Ой, православные, да пусть обвиняют, а даже с этим не надо даже спорить. Не надо.
Хочешь так считать,
считай. Ну, пожалуйста, можно счёты ему купить, пусть считает. Это православных обвиняют. Первых христиан обвиняли в том, что они детей едят.
Да, как это они вообще плоть едят, кровь пьют?
Да, иудеи вот в этом, а уже позднейшие язычники даже карикатуры рисовали. Что тут? Ну, что тут скажешь? Тут полемика никак невозможна.
К нам пришел вопрос по СМС. Как принять верное решение? Как узнать, что Бог одобряет твое решение?
Оно должно быть согласовано со Священным Писанием.
То есть оно не должно противоречить Богу?
Да. Мотив должен быть евангельский.
Я совершаю нечто, потому что это угодно Богу.
Да, это угодно Богу.
Еще одно СМС. Существует ли сглаз детей?
Думаю, что нет. Но существует вера в сглаз.
О, это сплошь и рядом.
Вот. И вот эта вещь опасна, и она может даже отразиться на ребенке. Всякое зловерие, оно и может иметь отражение на жизни человека. А вера вот во всякие вещи – это зловерие.
Но человек, который не имеет истинную веру во Христа...
Он более удопреклонен к зловерию.
Зловерие. Пребывает, потому что не бывает неверующего человека. Обязательно человек во что-то верит.
Ну да, например, в современные европейские ценности. Это, безусловно, зловерие.
Хотя они вот они проявляют сами себя, эти
ценности. Ну вот... В последних событиях это плоды зловерия.
У меня грех зависти с детства, и не всегда получается его побороть. Умом понимаю, что не хочу этого, а сердце связано узами греховными. Батюшка, что посоветуете мне?
А тут совет один. Каяться, то есть изо всех сил стараться, чтобы это ни в чем не проявилось. И второе – молиться Богу утром, днем и вечером. И после каждой вспышки вот этой зависти сразу обращать молитву к Богу. Глядишь, лет через 7 пройдет.
Может, быстрее.
Ну, не знаю, вряд ли.
Может ли быть человек вспыльчивым и гневливым из-за несоблюдения постов? Или это не связано между собой и у гневливости другие причины?
Святцы и отцы говорят, что связано.
То есть постящийся человек более удобно поборет эту страсть?
Ну, конечно, потому что всякий гневливый человек, он должен воздерживаться от страсти гнева. А пост, он... Это школа воздержания. Истинный пост – это и есть воздержание от гнева, от раздражительности, от желания взять чужого, там, от многоречия, от обжорства. Все это пост.
Но начинается он обычно с того, что что-нибудь не съесть.
Ну, самое простое, да.
Но дальше он не идет.
Если не идет, значит, это уже и не пост.
То есть, если человек научился воздерживаться от скоромного...
Это мало полезно, апостол Павел говорит. Это все для детей только. Для детей, когда ребеночек постится, это очень хорошо. Вот он умеет поститься, охотно поститься и понимает смысл поста. Это хорошо. А для взрослого там того ни другого не есть. Это детский лепет.
Пашка, а если ребеночек не хочет поститься и наоборот капризничает, вот хочу, я голодный, я не буду. Насколько полезно его все-таки заставить?
Заставлять не надо, понудить можно.
Понудить? В смысле, ну как-то ну, как, убедить вот, смотри, его? Или...
Вот у нас семья, у нас папа христианин, мама христианка, дедушка христианин, бабушка христианка, твои братья христиане, твои сестры христиане. Вот мама с бабушкой приготовили на всех обед. Понятно, сегодня среда, вот у нас все постное. Ты хочешь отдельно есть? Ну, пожалуйста, иди, ешь. Тут дверь открыта, мы тебя откроем. Пожалуйста, иди куда хочешь, ешь. У нас семья. Вот, ну что, для тебя одного другого готовить? Ну, так было, когда ты был грудной. Ты мамин молочков кушал, потом тебя прикармливали всякими творожками там еще. У тебя был такой период, когда ты был маленький. Сейчас ты уже большой человек. И ты должен есть со всеми, если ты хочешь быть в нашей семье. Если не хочешь, пожалуйста, ты можешь идти на улицу жить, мы тебя отпускаем. Ты можешь выбрать любого приятеля, с его мамой договориться, возьмет она к себе. Хочешь, мы тебя в детский дом отдадим. Или подыщем какое-то учебное заведение, какой-нибудь интернат, где ты будешь жить без нас. Там тебе будут давать, ну тоже, что дадут, то и будешь есть. Там никто тебе отдельно не будет говорить. Весь интернат, все одни и те же котлетки едят. На другой день там рыбку дадут. Когда-никогда и красной икоркой намажут. Вот я помню, нам в детском саду редко, но давали красную икру. Я помню это, как сейчас.
Видно, было так редко, что запомнили.
Ну, я не знаю, не могу сказать, что часто, но это определенно давали. Так что, вот если так с ним поговорить, выбирай, сынок. Я думаю, что любой покориться. Хочу, не хочу, это же проявление гордости. Это же от этого, а не от того, что там ребенок голодный, или ему там что-то белков не хватает, животных.
Да нет, конечно, каприз.
Ну вот. Поэтому, а мама что в маме? 15 обедов делать, на каждого свое, это же не ресторан. Мальчику 14 лет, сынок, иди на работу. И, пожалуйста, вот тебе Макдональдс. И кушай там чизбургеры, не знаю, как это, гамбургеры. Пожалуйста, сам купи себе, съешь.
Ты мне дай, мама или папа.
Нет, извини.
Я себе куплю.
У нас определенный порядок. Семью не ты создавал, а папа. Папа мне сделал предложение. Я стал его женой. Он меня любил. Я родила 5 детей или 7. Вот вы все. Все наше, оно и ваше. А если кто-то придуряется, ну, двери открыты, пожалуйста. Мы, конечно, будем тебя жалеть, молиться будем за тебя, чтобы ты не пропал. Но сил бить тебя не будем за это.
Ну, В августе уволен с работы. Уже третий месяц активно нахожусь в поиске, но на разных этапах собеседований что-то не срастается. Сбережений осталось на месяц. Чем кормить потом двоих детей и жену, не знаю. Поясните, чему Господь хочет научить безработного? Не переживал бы так сильно, если б не дети.
Сегодня выхожу из подъезда. 5 таджиков что-то возятся с дверью. Там дверь в ту комнатку, где у нас стоят контейнеры с мусором. Приехали из далекого солнечного Таджикистана, ребята. Нашли работу. Поэтому я это немножко не понимаю.
Как человек не может не найти работу.
Особенно в Москве. Ну, да просто объявление дать. Сижу с детьми. Занимаюсь с ними выжиганием, чтением, каллиграфией. Не просто тупо пасти, как гусей, а плюс у меня еще интеллектуальные занятия. И причем не женщина, а мужчина. Это же еще и побольше можно получать за это. Хороший гувернер.
Батюшка, ну не каждый человек готов.
Ну не готов, сиди голодный. Я-то что? Я просто говорю, какие бывают работы. Водички попей. Вода-то есть.
Да сам он не притязателен. За детей переживает.
Ну, я понимаю. Но голод не тетка.
Ну, когда, видно, сбережение кончится, тогда и работа найдется.
Ну, конечно.
Как психические и психологические комплексы влияют на спасение души человека? И влияют ли?
Всякие комплексы могут влиять, но отрицательно. Потому что для спасения души нужно иметь трезвый ум, просвещенный светом Евангелия. А если у человека, ну, допустим, говорят, не знаю, но большинство женщин недовольны формой своего носа. И этот нос не дает им покоя. Когда человек недоволен своим носом, ему уже не до молитвы. Он думает там о пластических операциях, где взять деньги, и чтобы в результате операции нос не стал вдвое толще и в 3 раза длиннее, и так далее. Это же комплекс, комплекс. Но вот он же отвлекает от главного.
О, батюшка, сколько людей с этими комплексами.
Ну вот, что так что комплексы...
Суеверие, это что же комплекс?
Да, пожалуй.
И человек все живет уже под гнетом этой веры.
Даже вот терроризм – это тоже комплекс.
Комплекс чего?
Ну, неполноценности. Ведь тот человек, который убил Джона Леннона, он же тоже этот террористический акт. Но это же из состояния комплекса он услышал. Кто был никем, тот станет всем. Я никто, а меня все боятся. Я ничего хорошего не сделал, но меня теперь все знают. Вплоть до Господа Бога. Ну, что это? Без того, пока тебя обуяет гордыня, ты никогда не совершишь террористический акт.
То есть сначала человек должен в этой гордыне
вырасти, ему должны внушить, что он не просто, а он творец великой идеи. Как Маяковский писал, мы делаем величайшую эпопею. Человек должен понимать, что эпопею творит. Алло, добрый вечер.
Алло, добрый вечер, дорогой отец Дмитрий. Татьяна из Подмосковья. У меня вот такое недоумение. У меня есть псалтырь на всякую потребу. Составлен он по преподобному Арсению Кападокийскому, который советовал в тех или иных случаях читать такой или иной псалом. И вот здесь есть от глаза 121-й псалом. А вы вот, ну, как бы предположили, что не существует, тогда вот, ну, объясните, пожалуйста, я не понимаю, существует или не существует.
Ну, понимаете, какое дело? Для человека, который верует в Пресвятую Троицу, с глаз не может существовать, потому что Троица, она сильнее всяких злых сил. И злые силы, они способны актуализироваться только в случае того, если человек начинает в них верить, в эту силу. Не в силу Божию, благодатную, исходящую из недр Святой Троицы, а вот в каких-то там злых людей, там, каких-то старух с кривыми взглядами, тогда, конечно, это может повредить. Поэтому фактически сглаз есть, но он начинает действовать только по вере человека.
Как и проклятие, посланное человеку.
Ну да, если вот человек, его кто-то проклял, а он этого боится. Ну, конечно, он начнет действовать. А если он верует в Евангелие, он прочтет такие слова: «Благословляйте проклинающих вас», и будет благословлять этого человека. Всякого блага ему желать, его детушкам.
Можно ли писать иконы, расписывать стены храма обычному художнику, или это делать должен художник, имеющий духовное образование?
Должен с духовным образованием, конечно, человек, и лучше даже монах. Это должен. Но в силу того, что не обретается такой, даже в отдельных случаях и женщины в алтарь пускают. Хотя должен, конечно, мужчина. Но по причине его полного отсутствия часто мужчины, не только там в алтаре, а даже в храме, то женщины делают все. От печенья просфор и заканчивая колокольней.
Да, нередко женщины.
Да,
звонари.
И не хуже.
Может ли попасть в Царство Небесное человек, который много в жизни грешил, никаких добродетелей не достиг, но потом принял мученическую кончину за Христа?
Понимаете, какое дело? Царство Небесное – это не биатлон, в результате которого человек там куда-то попал. Какой-то мишень. Поэтому Царство Небесное или Царство Божие – это есть дело Божие. А Бог, идя же хочет, побеждает естество чин. Творит и лико хочет. И напомню Евангелие, которое автор этого вопроса никогда, наверное, не читал. Первым из людей вошел в рай разбойник, который никакого доброго дела не успел даже сотворить. Алло, добрый вечер.
Алло, добрый вечер. Здравствуйте, отец Дмитрий. Здравствуйте, отец Александр. У меня такой вопрос. Батюшка Дмитрий, вы в одной из своих проповедей сказали, что Христос посещает нас через страдания. Вот что все-таки ожидать человеку, который решил жить по Евангелию, стать на путь Христа, но насколько это возможно, следовать за Христом, увеличение страданий в своей жизни или же наоборот, избавление от них по молитве. Ведь получается, все-таки Евангелие, оно насыщено примером, когда Христос избавляет людей от болезней и страданий. Спасибо большое.
Ну, как, от одного избавил, другое началось. Так что без страданий невозможно спасение. Сам Господь сказал, читайте внимательно. В мире скорбны будете.
Открыл глаза слепорожденному. Вроде одна беда ушла. Так на него книжники с фарисеем набросились.
Мгновенно.
И давай его терзать.
И давай.
Без скорби христианином не стать.
Ну, просто это невозможно.
Господь зовет человека за собой.
И не обещает ему никаких благ.
А сам-то он зашел на Голгофу.
Ну да, но люди не хотят это видеть. Хотят себе купить такую безбедную жизнь. Спокойную.
Но желать исцеления от болезни, посланной Богом, за грехи, может быть, для смирения, оно не есть ли противление Богу?
Ни в коем случае. Человек же, душа его живет в организме, а Божий закон так устроил, что этот организм испытывает боль. Боль – это есть страдание. Поэтому нет ничего, оно, конечно, и приводит всех и к терпению, к долготерпению, к смирению. Болезнь очень смиряет человека. Но желать избавиться от страданий, искать врачей, совсем это не противоречит воле Божией. Евангелист Лука был врачом.
Ну и сам Господь исцелял людей, страдающих в болезнях.
Ну, конечно, ничего. Одно, тут нет противоречия.
Хочешь ли быть здрав, обращайся.
Да, он говорит, хочу. А другой говорит, если хочешь, можешь меня очистить. А Господь говорит, хочу очистись. Потому что Господь на самом деле хочет обращения к Нему. Если у человека все гладко, он забудет Бога.
А он
поэтому
он и не нужен.
Трудно богатому войти в Царство Небесное. Не то, что невозможно, но трудно.
У богатого, как правило, все хорошо.
Ну, нельзя сказать. Ну, как говорится, он по-другому немножко живет. Сыт, пьян и нос в табаке, как русская поговорка гласит.
Муж сильно пьет, нервы на пределе. Стараюсь изо всех сил сдержать себя, но не всегда получается. Что делать?
Сдерживаться дальше. Потому что от того, что мы сорвемся, ничего не изменится.
Ну, либо бежать.
Ну, это как бы без нас. Это человек сам выбирает. Но тут нету как бы речи о том, чтобы убежать, развестись. Просто слышится в этом вопросе сострадание к этому человеку. Но я, ну, точно знаю, что никакие крики, укорения, там, ругань, они
уговоры
только хуже делают. Это мешает действовать совести человека, которая при выздоровлении от алкоголизма, она очень сильно влияет благотворно. А для этого должна быть тишина.
Как бы человек слышал в этой тишине, что ему говорят.
А будет совесть слышна его. Она его будет разъедать. Потому что, когда его будут ругать, говорят, вот, ну что, она всем меня пилит, пилит. Ну, как тут не запить? у него появляется оправдание.
Да, а я пью, потому что пилит.
Да. А когда она не пилит, ну что ж, такая жена хорошая, и все от меня терпит, а я вон чего. И начинается процесс покаяния.
Помогите разобраться, почему многие святые пророчествовали о будущем. Архимандрит Тихон говорит, что ему сказали дату его пострига в монахи. И другим много чего предсказывали старцы. Не могу понять этого явления. Получается, что у Господа есть определенная программа для каждого человека.
Ну, мы уже повторяли 1532 раза, что автор книги «Бытия» — это Господь Бог. Мы читатели. Каждый из нас переворачивает страничку, читает, что дальше. В отдельных случаях как бы удается заглянуть чуть-чуть вперед. Бывают ошибки. Очень даже некоторые духоносные люди ошибались. И сами об этом свидетельствовали. Например, преподобный Серафим Саровский. Уж более божественного человека, как преподобный Серафим и Сергий, у нас по нашей земле-то и не ходил. И вот, тем не менее, сам говорит, я вот, бывает, ошибаюсь. Поэтому и бывает, что так и совпадает. Но это же тоже некий человек открывает другому. Вот недавно мне рассказали про нашего старца Иеремию, настоятель нашего Пантелеимонова монастыря на Святой горе Афон. Там один человек не давал другому поехать на Афон. И он об этом узнал. Он говорит, ну тогда и он не доедет. Так он уже приехал. И вдруг звонок от его начальства. Немедленно быть от работы, на работе. Ему пришлось самолет развернуть и прилететь по требованию начальства. То есть вот старец столетний, он сказал. Знал ли он об этом? Да, может, и не знал. Он, может, так в сердцах сказал, но Господь через него открыл. Может быть, у него, скажешь, вот отец архимандрит, а вот помните? Он скажет, да я не помню. Потому что его слова, они от Бога в данном случае оказались. А не потому, что он видел, что вот этот идет, этот не пускает, это там какую-то коллизию. Да он занят своим делом. И игуменским, монашеским, или там в Фессалонике за продуктами поехал.
И опять же, один не воспрепятствует другому. И не случилось бы этого события. И долетел бы.
Ну,
было
да.
бы все иначе.
Было бы все иначе.
Не изъявил бы человек желание стать монахом, и не было бы пророчества его постриги. Уже много лет прошу Бога о вразумлении моего родного брата, крещенного в православии, но заблудшего в ересях шаманства. Он бьет в бубен, читает шаманские заклинания. Читаю каждый день акафист Киприану Юстинию, заказываю сорокаусты о здравии брата и его семьи. Можно ли это делать о колдунах, и как ему помочь?
Что значит можно, когда человек уже делает? Но на мой вкус я бы оставил его в покое. Пусть бубен бьет, а что?
Ну, тому-то нравится. Видно, этот бубен, и он вообще
всем
доволен.
Но раз бьет-то, ведь каждый человек делает то, что ему нравится. Одному нравится соединяться с Христом, а другому нравится в бубен бить. Ну так, ну что тут сделаешь? У всех своя любовь.
Ну когда ребенок старает, делает что-то нехорошее или опасное для себя, его же останавливают.
Смотря сколько ребеночку лет.
Ну, жалко-то и ребенка, и взрослого.
Всех жалко. Даже карикатуристов и Шарли Эбдо тоже жалко.
Но что с ними поделаешь, вы хотите сказать?
Ну да. Ну и потом, они взрослые люди, мы взрослые люди. Ну что, пойти увещевать? Но они говорят, ну у нас нету в лексиконе слова кощунство. Нету. Сегодня мне сказали, что они уже собираются вот на этот теракт карикатуры рисовать.
И все это вот народ терпит.
Ну, просто я говорю, что даже их жалко, что, ну, как ребята, ну, уже взрослые, седые там, осатанели просто. Ну, вообще, доиграются.
То есть, если взрослый человек впал в некое заблуждение, то лучше его оставить в этом заблуждении, молясь за него?
По-разному, отец Александр. Если и церкви не послушает, будет тебе как язычник и мытарь. Я стараюсь ничего не сочинять. Но вот воля Божия. Что такое язычник и что такое мытарь? Это два существа, которых правоверный иудей должен обходить за три версты. Не общаться. Ни с язычником, ни с предателем-мытарем. С язычником, потому что так Господь заповедовал, а мытарь, потому что это народный обычай. Не общались с ними. Когда он к мытарю в дом зашел, там возмущение как-то. Не принято. Вот как надо. Поэтому что там, ну помолился разок-другой.
Хожу в храм и постоянно страдаю от того, что наш батюшка читает Евангелие. Редкое слово разберешь. Интересовалась у других прихожан, тоже не могут распознать ничего. Зато интонации красивые. Сказать самой батюшке нельзя, будет огромная обида, так как он весьма самолюбив. Или вообще ничего не предпринимать, или что я могу в этой ситуации сделать?
Очень просто. Взять Евангелие с собой, маленького размера, по-славянски, и заранее отметить. Я даже разрешаю карандашиком и закладочку. И как батюшка начинает, тоже следить по тексту.
И все сразу.
И все, и большого ума не надо. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка, отец Дмитрий. Скажите, пожалуйста, если вот человек хочет подать...
А вот если человеку 25 лет говорить, выключите звук у телевизора, а он все равно не понимает, вот что-то с таким человеком делать?
Поругать. Батюшка, если вот человек...
А какой толк, если вот 25 лет говорим одно и то же?
Ну, не все же 25 лет, а некоторые только что подключились. Уж простите.
Я уверен, что вы, может, не 25 лет, но подключились не только что.
Ну, ладно, ну, простите меня, батюшка.
Да ни за что.
Ну, простите.
Да не.
Хорошо, вы мне скажите, если человек хочет подать вот милостыню крупную, надо на это брать благословение у своего духовника или не надо?
Нет, не надо. Почему? Тут при чем? Я вот хочу купить себе крупные ботинки. Я должен к духовнику за этим идти?
Ну, может, у человека такой сейчас порыв душевный, а завтра уже пожалеет об этом.
Нет. Что такое пожалеть? Пожалеть – это значит раскаяться в содеянном.
И потерять.
Потерять?
И деньги потерять, и все потерять.
Не все, а потерять награду от Бога. Если ты дал столько, что потом пожалел на следующий день, ты и деньги потерял, и благодать потерял. Поэтому нужно давать столько, чтобы потом уже как бы забыть.
Так может, как раз и нужен совет духовника, который тебя остановит, скажет, ну, дорогой, не делай этого, завтра пожалеешь. у человека бывает такое самомнение, думает, ну нет, я вот...
Да ничего страшного, зато он подлечится.
От самомнения.
Ну да. С потери денежек она будет лечить самомнение.
Дороговато.
Ну, а зато дар-то какой.
Ну да, чем больше потеряешь, тем крепче запомнишь.
Да, никаких денег не жалко.
Простите, я не понимаю, почему Бог простил Адама и Еву и забрал их в рай. Они виноваты в такой беде. Сколько людей теперь мучаются и обречено на вечное мучение из-за них?
Ответ очень простой. Вас забыли спросить, но есть уважительная причина. Вас тогда не только на свете, но и в плане не было. Вот такой простой ответ.
Привязанность к человеку – это грех? И дайте, пожалуйста, совет, как избавиться от нее?
Это зависит от меры этой привязанности. Если дитя привязано к своей матери, это хорошо. А если привязанность, допустим, бабушки к внуку, она превышает всякую меру этой привязанности, так что она начинает, допустим, и вмешиваться в воспитание мамы своего чада, то это уже грех.
И каким образом избавляться от него?
Съесть печеница – грех?
Нет.
А съесть 4 килограмма печениц – это как грех?
Это грех.
О! Вот и все. Все зависит от мотива и от объема.
То есть от степени.
Да, во всем нужна мера.
Если человек заметил, что он уже чрезмерно, или к чему-то привязан, или от чего-то зависит.
Он должен остановиться, покаяться перед Богом и впредь воздерживаться.
Вот одна наша слушательница пишет нам СМС. «Батюшка, погибаю. Ем и ем, и не могу сказать себе нет. Вот слушаю сейчас вас и ем. Как мне остановиться?»
Ну, дай Бог, чтобы это... Ну, как не есть, другого нет пути. Как остановиться?
И хочет, и не может.
Ну, не может, лечиться надо. Говорят, гипнозом это лечится.
Ну, дай Бог, чтобы помогло.
Ну, дай Бог.
Батюшка, пора нам прощаться.
Да? Всего вам доброго, дорогие братья и сестры. Надеюсь, никого из вас не огорчил ничем. Всего доброго, до свидания.
Всего доброго, спасибо.
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание, Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.